Дорогие друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как хорошо, что вы с той стороны эфира продолжаете, слушатели, вместе с нами присутствовать в этой программе ежедневно, день за днем, открывая страницу за страницей Священного Писания и путешествия, так сказать, путешествия по всей Библии. Мы все еще находимся с вами в том пророчестве пророка Исаии о Израиле, которое началось во второй главе. И оно идет через третью и четвертую главу до пятой включительно. В этих главах вы имеете как бы в конспекте всю книгу Исаии, потому что здесь Исаия касается тех тем, на которых впоследствии он основывает свои великие пророчества о Христе. Сегодня мы начнем 4 главой книги Исаии и продолжим разбор начатого пророчества о Израиле. Здесь перед нами те условия, которые предшествовали вавилонскому пленению и подобные, которым будут в период великой скорби перед установлением тысячелетнего царства. Это очень краткая глава, состоящая только из 6 стихов. Первый ее стих дает краткое описание событий во время великой скорби. Остаток этой главы указывает на необходимое приготовление для входа в тысячелетнее царство. Мы прочитаем первый стих, где говорится: «И ухватится 7 женщин за одного мужчину в тот день и скажут: свой хлеб будем есть и свою одежду будем носить, только пусть будем называться твоим именем. Сними с нас позор». Друзья, вследствие больших потерь в войне останется очень мало мужчин. Это отчасти верно по отношению ко всем войнам, но особенно заметно будет в период великой скорби. Со второго стиха мы начинаем видеть начало новой жизни в Израиле. Мы читаем здесь: «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля». Слушатель, выражение «в тот день» относится к Господнему дню. Эта фраза «в тот день» очень часто повторяется в книге пророка Исаии, да и почти во всех пророков, и она будет упоминаться тоже в Новом Завете. Этот день начнется так, как начинается каждый еврейский день, то есть всегда с закатом солнца. Он начинается темнотой и идет к рассвету. Он начнется великой скорбью и придет к тысячелетнему царству. В этом стихе имеется указание также на Господа Иисуса Христа, потому что Он, если есть отрасль. В еврейском языке существует 18 слов, которые можно перевести как «ветви» или как «отрасль». Все они, друзья, указывают на Господа Иисуса. Он также назван отпрыском и ростком из сухой земли. Он представлен растением, взошедшим в пустыне. Но мы читаем дальше. Написано здесь: «Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для жития в Иерусалиме». Во время великой скорби, друзья, радиослушатели, будут те Божьи люди из евреев и язычников, которые переживут этот период, те же из верующих, которых замучат в конце великой скорби, будут воскрешены. В Евангелии от Матфея, в 24 главе, 13 стих, Господь Иисус, смотря вдаль этих дней, сказал так: «Претерпевший же до конца спасется». А замученных же в те дни мы находим в 7 главе книги Откровения. О них сказано: это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Это 7 глава книги Откровения, 14 стих. Но здесь далее, читая 4 стих 4 главы к пророку Исаии, мы читаем следующее. «Когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня». Пророк Захария в 13 главе говорит нам так. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Слушатели, народ Божий должен быть приготовлен войти в это царство. В стихах 5 и 6 дальше мы читаем о тысячелетнем царстве. Написано: «И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи, ибо над всем чтимым будет покров, и будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от непогод и дождя». Слушатели, безопасность придет для народа израильского в тот день. Сегодня, как вы знаете прекрасно, сегодня Израиль не имеет еще этого правдивого мира. В Израиле нет мира, хотя весь Ближний Восток говорит именно о мире. И не все евреи еще возвратились в свою страну из других стран мира. Заметьте, что покою всегда предшествует благодать, милость и очищение. Проблемы решаются не политическими махинациями, друзья, или переменой системы общественной жизни, слушатели, нет. Они решаются в человеческих сердцах. Они решаются в обновлении духовном, друзья. Лишь после этого начинается обновление общественное, а потом и политическое. Люди воюют. Почему? Потому что в их сердцах происходит война, говорит конкретно и ясно апостол Яков. Но теперь мы перейдем в 5 главу. Это песнь. Это песнь о винограднике и о 6 последующих горестях. Но в первых 7 стихах этой главы мы находим песнь о винограднике, которая говорит о грехах народа израильского и предвещает грядущее уничтожение и пленение оставшихся в живых израильтян. Бог произносит приговор над народом, и здесь перечисляется наказание за их каждый грех, друзья. Те, которые могут читать по-древнееврейски, говорили, что это, без сомнения, одна из самых прекрасных песен, когда-либо написанных, друзья радиослушатели. Подобно ей почти не существует. Это музыкальная симфония, которую невозможно передать на нашем языке. Это подлинная песнь. Виноградник есть дом Израилев. Наш Господь перед своей смертью рассказал притчу о винограднике, которым был дом Израилев. В данной же песне пророк Исаия возвещает о надвигающемся пленении, о пленении Северного царства ассирийцами, а Южного – Вавилоном. Впоследствии Бог дал Израилю вторую возможность и возвратил его в свой край после 70-летнего вавилонского плена. Но, друзья, отвержение этим народом Сына Божия привело к полному его рассеянию по всему миру. И вот теперь послушайте песнь о винограднике. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине утучненной горы». Мой возлюбленный, друзья, это Господь Иисус Христос. Он, друзья, и только Он есть Мессия Израиля, Спаситель мира. Виноградник – это дом Израилев, в данном случае Иудея. Здесь не говорится о церкви. И вот Бог вновь приглашает нас в зал суда, чтобы взвесить его обвинения против Израиля. Во втором стихе написано: «И он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды». Слушатели, Бог взял народ израильский из Египта, помните, и посетил этих людей своей милостью. Он поселил этих людей в земле обетованной. Он ожидал от них плодов, плодов праведности, и требовал, чтобы они прославляли его имя. Но они что? Они постыдно подвели Бога в его ожидание. И Бог говорит: «И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим». Бог просит этих людей их лично рассудить, устранить разницу между ним и Израилем и определить, кто виноват, кто виноват, кто отошел от кого. Конечно, не Бог. Это они отошли от Бога. Бог спрашивает: «Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды?» Слушатели дорогие, Бог говорит, что он сделал все, что было возможно, чтобы они могли принести плоды праведности. Мы читаем далее стихи 5 и 6. «Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим? Отниму от него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении, не будет ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчцами. И повелю облакам не проливать на него дождя». Друзья, радиослушатели, здесь ясно предвозвещается уже приближающееся пленение обоих царств. Больше 500 лет Бог хранил их от завоевания их большими народами. Он охранял, он обнес их стеной и не допускал их разорения, друзья. Он был защитой, он был оградой. Но теперь терпение Божье истощилось, слушатели. Мы читаем далее, 7 стих. «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль». Друзья, народ израильский не оправдал надежды Божьей на него. И что делает Господь Бог? И Бог произносит дальше 6 наказаний за их грехи. Он говорит: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле». Это первый грех Израиля, грех алчности. В послании к Колоссянам в 3 главе 5 стих апостол говорит: «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение». Друзья, радиослушатели, алчность здесь названа любостяжанием, которое есть в самом деле есть идолослужение. Алчность – это страстное желание скоплять богатство. Страсть к накоплению материальных вещей становится религией человека. Многие люди сегодня поклоняются перед алтарем алчности. Алчность – это тот лживый бог, которому служит большинство безбожников. Алчность повергла в свое время и Израиль в самые глубины его падения, друзья. И вот пророк Исаия продолжает и говорит: «В уши мои, сказал Господь Саваоф, многочисленные домы эти будут пусты, большие и красивые, без жителей. 10 участков, виноградники дадут 1 бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу. Это, друзья, это последствия их алчности. Это будет полнейшее запустение, и притом не только запустение, но и голод. Слушатели дорогие, Библия неоднократно напоминает нам о том, что человек должен искать горнего, что человек должен искать Божьего, вечного, а не земного. Как часто человек только заботится о том, что временно. И вот именно это слово «алчность» так пробивается в жизнь человека сегодня, что человек забывает абсолютно о Боге, о живом Боге, и начинает даже поклоняться этим драгоценностям, которые он собирает всю жизнь. Я видел людей, друзья, радиослушатели, видел людей, которые всю жизнь собирали себе сокровища и помирали с ними в руках. Они думали, что заберут с собой эти сокровища. Друзья, радиослушатели, алчность – это страстное желание скоплять богатство. Пусть Господь вам даст мудрость, слушатели, не быть алчными, но быть в самом деле богобоязненными, служить Господу и служить другим. Страсть к накоплению материальных вещей становится религией для человека. Пусть Господь вас убережет и сохранит именно от всего этого. Исаия говорит, что после всего этого последствия алчности очень печальны. Это запустение, это голод, это разруха. В 11 и 12 стихах мы читаем: «Горе вам! Горе тем, которые с раннего утра ищут секири, то есть крепкий напиток, и до позднего вечера разгорячают себя вином. И цитра, и гусли, тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их. А на дело Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют». Это, как вы видите, второе проклятие для народа. Это второй грех – пьянство, друзья. Пьянство как личное, так и народного масштаба. Пьянство ведет к омертвлению всех духовных восприятий. Этот грех ведет к алкоголизму и к всевозможным бедам как в семье, как в обществе, так и в стране. Это, можно сказать, рак. Рак, разъедающий как человека, так и все общество. Господь да хранит вас от этих грехов, от алчности и от пьянства. О других грехах израильского народа и вообще всех народов мы поговорим в нашей следующей программе «Библейские лекции».